Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы начинаем изучение пастырских посланий апостола Павла, к которому относятся два послания к Тимофею и одно послание к Титу. Сегодня мы познакомимся с первым посланием к Тимофею. Но вначале давайте прочтем письмо от Владимира из Литвы. Он пишет: «Если возможно, прокомментируйте 5 стих из 10 главы книги «Бытие». Здесь дается родословие сынов Ноя – Сима, Хама и Иофета. Причем вначале говорится о потомках Иофета, и упоминается, что от них, цитирую, «населились острова народов в землях их, каждый по языку своему, по племенам своим, в народах своих». В 20 стихе подобная информация приводится о потомках Хама, второго сына Ноя. «Это сыны Хамовы, по племенам их, по языкам их, в землях их, в народах их». 31 стих той же главы почти слово в слово повторяет это же высказывание относительно потомков Сима. «Это сыновья Симовы по племенам их, по языкам их, в землях их, по народам их». Автор письма спрашивает, как это народы и племена поселились по языкам их, если первый стих следующей, 11 главы книги Бытие, утверждает, что в то время, цитирую, «на всей земле был один язык и одно наречие». Ответ на этот вопрос можно найти в библейском справочнике Генри Гиллея. Здесь говорится о том, что смешение языков произошло в четвертом поколении после потопа, то есть спустя 100 лет. Об этом событии упоминается в связи с одним из потомков Сима по имени Фалек. Это имя можно перевести как «разделение». Как говорится в 25 стихе 10 главы книги Бытие, такое имя ему было дано потому, что, цитирую, «в одни его земля разделена». Исследователи видят в этом упоминании то знаменитое рассеяние народов при строительстве Вавилонской башни, которое более подробно описано в следующей 11 главе книги «Бытие». Вот как объясняет этот факт Ален Росс, автор одного из комментариев по книге «Бытие». Повествование 11 главы строится на основании прямо противоположных параллелизмов. Все, что человек в гордыне своей задумал в первой половине главы, потерпело полное поражение во второй ее половине. События формируются вокруг центрального факта. «И сошел Господь посмотреть на город и башню, которую строили сыны человеческие». Здесь, однако, возникает проблема последовательности повествования. Ведь в начале 11 главы весь мир еще говорит на одном языке и пользуется одним и тем же словарным запасом. Между тем, в главе 10 мы уже видим разделение людей по племенам их, по языкам их, по народам их. Вероятным представляется такое толкование. В первой половине 11 главы объясняется, каким образом произошло то, о чем говорится в 10 главе. Дело в том, что в древнееврейской литературе, в частности в книге «Бытие», нередко наблюдается подача материала по тематическому, а не по хронологическому принципу. Даже само упоминание о Фалеке, во дни которого земля была разделена, содержит всего лишь намек на хронологию. Таким образом, отсутствие хронологического порядка в данном случае объясняется особенностями повествования. О том, что описанные события действительно происходили, говорят археологические находки. В их числе руины храма Мардука в центре древнего Вавилона, рядом с которым располагалась башня. Археологами была найдена табличка с надписью «Постройка этой знаменитой башни огорчила богов». Ночью они разрушили то, что было построено днем. Они рассеяли строителей и смешали их речь. Так звучит вавилонское предание об этом событии. Упоминаемая в Библии башня, скорее всего, была построена по принципу древних зиккуратов. Эти сооружения состояли из нескольких последовательных площадок, расположенных друг над другом, подобно ступеням. Причем каждая следующая ступенька по размерам была меньше предыдущей. На самой верхней площадке располагалось святилище. Слово «зиккурат» означает «небесная вершина», что соответствует библейскому названию «башня до небес». Какова же судьба рассеявшихся народов? Считается, что потомки Иофета, младшего сына Ноя, ушли на север и поселились в районах Черного и Каспийского морей, и таким образом они стали потомками кавказской расы Европы и Азии. Хамиты, потомки второго сына Ноя, ушли на юг и осели в Южной и Центральной Аравии, в Египте, на восточном побережье Средиземного моря и на востоке Африканского континента. Кроме того, сыновья Хама и его потомки заселяли Ханаан, землю, которая позже стала родиной израильтян. Последние происходят от потомков Сима, в числе которых называют также ассирийцев, сирийцев и еламитов, которые жили на севере долины реки Ефрат. Таким образом, становится понятным утверждение 10 главы книги Бытие о расселении народов, цитирую, «по племенам их, по языкам их, в землях их, по народам их». А теперь давайте вместе с доктором Маги приступим к изучению первого послания к Тимофею. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами начнем изучение еще одного новозаветного произведения первого послания к Тимофею. Приступая к изучению этого послания, мы с вами познакомимся с новой для нас категорией новозаветных произведений, также принадлежащих перу апостола Павла. Сегодня мы начнем изучение так называемых пасторских посланий апостола Павла. В Новом Завете мы находим три таких послания, которые, как мы выясним далее, неразрывным образом связаны друг с другом. Я говорю сейчас о первом и втором посланиях к Тимофею, а также о послании апостола Павла к Титу. Пасторскими посланиями они называются потому, что имеют самое прямое отношение к жизни и служению поместных церквей. Вы можете убедиться, что эти пасторские послания значительно отличаются, к примеру, от послания к Ефесянам. В послании к Ефесянам Павел говорит о церкви как о сообществе верующих, которые пребывают во Христе. А также он говорит о том славном и чудесном положении, которого удостоилась Божья Церковь в великом Божьем плане. Истинная церковь, которая еще называется невидимой церковью, состоит из всех верующих, принадлежащих к телу Христа. Но эта невидимая церковь проявляет себя на этой земле видимым образом, через конкретные поместные собрания. Дело в том, друзья, что если мы установим на каком-то здании колокольню или украсим это здание крестом, если мы поставим в центре зала кафедру и устроим на балконе место для хора, все это никоим образом не будет означать, что у нас появилась церковь. По крайней мере, это не будет являться церковью, если говорить о церкви в новозаветном значении данного понятия. Для того, чтобы существовала церковь, ее должны отличать совершенно определенные характерные признаки. В свое время я написал книгу под названием «Духовные приметы видимой церкви». В этой книге я объясняю, что поместная церковь должна особым образом проявлять себя в окружающем ее мире, если она хочет соответствовать требованиям, которые предъявляет к церкви сам Господь Иисус Христос. Три пасторских послания, которые нам предстоит изучать в ближайших лекциях, были адресованы двум молодым проповедникам — Тимофею и Титу, которые работали вместе с Павлом. Эти двое являлись частью духовного плода апостола Павла. Иными словами, Тит и Тимофей пришли ко Христу через служение самого апостола. Мы знаем, что эти люди были верными помощниками и соратниками Павла, поэтому не случайно, что в своих посланиях к ним апостол дает наставление относительно работы поместных церквей. Во всех пасторских посланиях апостол Павел неизменно говорит о двух вещах: о вероучении церкви, а также о ее практической жизни. Дело в том, что изнутри любую церковь обязательно должна отличать правильная доктрина и правильное поклонение. А для внешнего мира жизнь церкви должна обязательно демонстрировать добрые дела. Поклонение и вероучение — это внутренняя жизнь церкви, а дела — это ее внешняя жизнь. Именно так церковь должна проявлять себя в мире. Павел обсуждает эти две темы в каждом из трех пастырских посланий. Например, в первом послании к Тимофею, в первой главе, идет речь о вере церкви. Во второй главе говорится о порядке в поместной общине, а третья глава посвящена служителям церкви. В четвертой главе рассказывается об отступничестве, которое угрожает Божьей церкви, а в пятой и шестой главах говорится об обязанностях служителей. Во втором послании к Тимофею в первой главе апостол Павел говорит о скорбях, постигающих церковь, а во второй главе речь идет о деятельности церкви. Ну, а третья и четвертая главы посвящены, соответственно, отступничеству и верности Божьей церкви. В послании к Титу мы встречаем те же самые темы. Первая глава говорит о порядке в церкви, вторая глава рассказывает о вероучении, а в третьей главе идет разговор о добрых делах поместной церкви. Итак, говоря о внутренней жизни церкви, мы в первую очередь обращаем внимание на ее вероучение, а внешняя жизнь церкви — это ее конкретные дела, ее служение. Внутри — учение, снаружи — дела. Сегодня невидимая Божья церковь проявляет себя видимым образом в конкретных поместных собраниях. Обычно любая современная церковь первым делом начинает строить или как-то иначе приобретать себе какое-то здание или помещение. Однако во времена Павла у верующих не было ни специальных зданий, ни каких-либо особых помещений. Собственно, им и не нужны были никакие помещения, потому что они не считали, что церковь — это здание. В те времена верующие, как правило, собирались в обычных домах друг друга, а также в общественных местах. Мы знаем, что в Эфесе Павел использовал, а вероятнее всего арендовал, школу тирана. Я думаю, что Павел ежедневно использовал это помещение в часы традиционного в тех местах полуденного отдыха. И люди собирались отовсюду, чтобы послушать проповеди апостола. Эти ежедневные встречи можно было бы называть поместным собранием, которое в конце концов превратилось в поместную церковь города Эфеса. Любая поместная церковь состоит из верующих, которые являются членами тела Христа. А для того, чтобы эти члены имели возможность правильно функционировать, им необходимо правильное руководство. Кто-то должен быть назначен, чтобы подметать пол, а кто-то обязан заботиться о разжигании печи, если таковая имеется в здании церкви. В самой первой церкви, где я удостоился чести нести служение, мне самому время от времени приходилось подметать пол. Это была совсем маленькая сельская община. А еще там было принято, что первый, кто приходил туда в воскресенье, должен был разжечь печь. Я всегда старался прийти чуточку позднее, но все равно примерно в половине случаев именно мне приходилось зажигать огонь. Однако даже эти незначительные дела очень важны. Также прекрасно, когда в церкви есть хор, но кто-то должен руководить этим хором. В этих пастырских посланиях Павел пишет, что для обеспечения порядка в церкви очень большое значение имеет наличие служителей. В церкви должны быть служители, и они обязаны соответствовать определенным требованиям. В церкви должен быть порядок, дабы она могла достойным образом проявлять себя в окружающем ее мире посредством своих добрых дел. К сожалению, во многих сегодняшних поместных общинах это недостижимый идеал, потому что поместная церковь далеко не всегда проявляет себя так, как она должна это делать. В современном христианстве существуют три модели церковного устройства. Причем следует сказать, что эти три модели управления церковью, которые используются сегодня самыми крупными церковными группами, были взяты именно из этих пасторских посланий Павла. Интересно, что в прошлом ничто не вызывало столько разногласий между церквями, как этот вопрос об устройстве и управлении церковью. То есть вопрос о том, как именно должна функционировать поместная община. Благодаря этим пасторским посланиям в христианстве существуют три формы церковного управления. Я лично не могу понять, как на основании одних и тех же произведений можно было прийти к трем совершенно разным и противоположным друг другу формам управления. Однако факт остается фактом. Это произошло. Во-первых, существует так называемая епископальная форма управления, когда один человек, или в крайнем случае несколько человек, возглавляют церковь и управляют всеми ее делами. В римско-католической церкви такого руководителя называют папой. В других церквях этот руководитель называется архиепископом. А если есть несколько лидеров, то их именуют епископами. Кроме римско-католической церкви, епископальному стилю руководства следует также англиканская церковь и некоторые другие церковные группы. В этом случае церковь находится под управлением группы людей, которые стоят на самом верху и находятся вне поместной церкви. Другая форма организации церкви называется пресвитерианской или представительской формой управления. В этом случае поместные церкви избирают из своей среды определенных людей, которые называются диаконами или старейшинами. Эти люди становятся служителями церкви, и управление работой поместной церкви находится в их руках. К сожалению, чаще всего такие поместные церкви объединены какой-то большой организацией, которая стоит над поместными общинами и тем самым может контролировать деятельность таких общин извне. Третий тип церковного управления представляет собой прямую противоположность епископальной структуре и называется конгрегациональным управлением. Примеры такого устройства мы видим в баптистских церквях. Именно простые члены церкви отвечают за принимаемые решения и действительно управляют всем происходящим. Вся церковь голосует за принятие новых членов, равно как и за все остальные вопросы, касающиеся деятельности этой поместной общины. Возможно, что вы недоумеваете, как на основании тех же самых наставлений, данных Павлом в этих трех апостольских посланиях, могли возникнуть эти три совершенно противоположные друг другу формы церковного управления. Но объяснение очень простое. Те же самые слова апостола были по-разному истолкованы разными группами. В ходе нашего изучения этих трех пасторских посланий я постараюсь затронуть эти различные толкования. Интересно, что в прошлом все три формы церковного устройства продемонстрировали себя не только работоспособными, но и весьма эффективными. Однако в последние годы для всех трех моделей управления настали плохие времена. Сегодня создается впечатление, что ни одна из этих моделей не работает так, как это было в прошлом. У меня есть возможность беседовать с верующими, принадлежащими к церквям, в которых используются самые различные стили руководства. И все эти верующие в один голос заявляют, что в их общинах существуют внутренние раздоры, распри и разногласия. В чем же кроется корень проблемы? Почему существующие ныне модели церковного управления не работают так, как они должны были бы работать? Что ж, я попробую изложить свое понимание этой проблемы. При этом я надеюсь, что мои слушатели поймут меня правильно, поскольку я осознаю свою неспособность выразить все это так, как мне хотелось бы это сделать. Дело в том, друзья, что, по моему мнению, в этих пасторских посланиях апостол говорит, что конкретная форма управления церковью, сколь бы важной она ни являлась, не столь существенна по сравнению с морально-нравственными качествами и характером людей, занимающих эти должности. Эти послания представляют нам определенные формальные требования, которые предъявляются к Божьим служителям. Это такие требования, как трезвость, наличие одной жены и так далее. Эти требования очень важны, хотя и подвергаются активному обсуждению в поместных церквях. Однако, на мой взгляд, есть несколько куда более важных требований, хотя за все 40 лет моего пасторского служения я никогда не слышал обсуждений данного вопроса. Я говорю сейчас о самых основополагающих требованиях к церковным служителям. В своих пасторских посланиях Павел пытается донести до нас, что люди, становящиеся служителями, должны быть в первую очередь духовными людьми. Дело в том, что никакая система не сможет функционировать нормально, если те люди, которые наделены властью и полномочиями, не являются правильными и достойными людьми. А если они таковыми не являются, тогда никакая система, будь то конгрегациональная, епископальная или пресвитерианская, не будет работоспособной. В этом, друзья мои, и состоит главная проблема. Эта проблема очень остро стоит сегодня в современной политике, а также эта проблема выходит на передний план в церкви. Когда мы выбираем какого-то человека на определенную должность, он, конечно же, должен быть настоящим профессионалом своего дела, а также обязан обладать качествами лидера. Я не сомневаюсь, что все это действительно достойные и обоснованные требования. Однако мы должны также удостовериться, что этот человек является подлинно духовным человеком. В своих пасторских посланиях Павел много говорит о двух качествах духовного служителя. Во-первых, он должен быть человеком веры. А во-вторых, его поступками и действиями должна руководить любовь. А если эти две черты в его жизни отсутствуют, тогда данный служитель не сможет быть эффективным в своей церкви, независимо от того, какими бы замечательными способностями он ни обладал. Ну а если сформулировать это еще проще, то можно сказать, что власть, которой обладает служитель, на самом деле вовсе не является его властью. Когда человек становится старейшиной, епископом или диаконом церкви, он вполне может испытывать чувство гордости по поводу власти, полученной вместе с этой должностью. Однако Павел говорит, что на самом деле этот служитель вовсе не имеет власти. «Что же это значит?» — спросите вы. Дело в том, что Христос является главой церкви, а Святой Дух — это тот, кто руководит церковью и ведет ее в нужном направлении. Поэтому служители ни при каких обстоятельствах не должны пытаться навязать или утвердить свою собственную волю. Любой служитель обязан определить, в чем состоит воля Бога, и следовать ей. Как раз это и означает, что служитель является человеком веры. А также служителям должна двигать любовь. Конечно, это вовсе не означает, что он должен становиться беззубым человекоугодником, который во всех обстоятельствах стремится понравиться или угодить всем людям без исключения. Служитель должен исполнять волю Христа в своей церкви. Его задача состоит в том, чтобы Христос являлся главой его общины. Знаете, друзья мои, сколько времени я потратил на заседаниях всевозможных советов и комитетов, обсуждая какие-то мелочи, которые не имели абсолютно никакого отношения к духовному благосостоянию церкви. Как правило, все это касалось личных убеждений или амбиций каких-то упрямых плотских служителей, которые почему-то считали себя духовными людьми. Обычно такие люди понятия не имеют о том, что их задача — воплощать волю Христа. Более того, они никогда не искали воли Христа, ибо все, что их когда-либо заботило, — это стремление послужить своей собственной персоне, потому что свою собственную волю они считают самой главной и самой правильной. Но, друзья мои, сегодня Христос является главой поместной церкви. Он Господь, а это означает, что Он является самым главным. В свое время Господь Иисус говорил: «Вы называете Меня Господи, Господи, а заповеди Моих не исполняете». Множество людей в церкви называет Его сегодня Господом, но они совершенно не следуют Его воле. Однако являться служителем в церкви означает, что вы воплощаете и исполняете волю Христа, Его заповеди и Его желания. Он является главой поместной церкви, и именно это чрезвычайно нужно всем нам сегодня. Поэтому я не собираюсь ни с кем спорить о том, какая модель управления должна быть в церкви. Если вы считаете свою форму устройства церкви самой правильной, прекрасно. Живите в соответствии с устройством своей церкви. Но любая форма управления будет действенной только в том случае, если бразды управления находятся в руках правильных и достойных людей. И наоборот, любая структура церкви будет неработоспособной, независимо от того, к какому типу управления она относится, если власть находится в руках недостойных людей. Именно это, на мой взгляд, и является основной темой первого послания к Тимофею. В целом, это послание посвящено всей работе поместной церкви. Однако главное внимание апостол обращает на характер и нравственные качества ее лидеров, которые и будут определять, действительно ли эта церковь является церковью Господа Иисуса Христа? Действительно ли она жива и стоит на правильных евангельских позициях? Друзья мои, постарайтесь за время, оставшееся до нашей следующей встречи, оценить деятельность своей поместной общины в свете вышесказанного. Ну а мы с вами приступим к изучению текста этого послания в нашей следующей лекции. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.